Знаете, я сидел сегодня, вернее, стоял на прославлении, поймал себя на мысли, что я не смотрю на текст, и многие слова, что он там? И многие слова я пропускаю. Почему? Потому что не помню, какое следующее слово. Пока соображу, уже его пропели. Уже мне надо, ну, вступать где-то в середине. Опять одно слово пропел со всеми, и следующее слово уже не знаю, какое оно. Думаю, смотри, я же знаю эти песни, могу их пересказать. Почему во время прославления вот такое у меня получается? Я себе просто представил, думаю... Если Бог это слышит, что Он слышит от меня? Одно слово там сказал, непонятно к чему, другое слово там сказал, третье там сказал. Что здесь за проблема? Конечно же, сатана очень боится исповедания, правильного исповедания. Когда мы исповедуем... И осознаем, что мы делаем, зачем мы это делаем, что мы хотим этим сказать. Потому что это же не просто церемония. Вот мы должны пропеть, мы должны такие-то слова произнести, там молитву «Отче наш», допустим. Нет, во всем должен быть какой-то смысл, потому что церемония нам не нужна. Но я еще заметил, что и мысли уходят куда-то в сторону. Ты поешь вроде как, даже знаешь, какое следующее слово, а мысли куда-то ушли, то ли к проповеди, то ли к чему. Тоже понимаешь, что ты потерял это пустые слова ты произнес. Ну, конечно, отсюда потом и... Ну, появляется такое, что человек очень трудно исповедовать имя Господне, потому что, ну, он не настроился на эту войну, его волну, вернее, он не, даже не ощущает этого блаженства, когда ты своими устами произносишь какие-то вещи, которые обязательно будут работать не только на тебя. Ведь Духу Святому не надо, чтобы ты громко пел. Ему надо просто взять твои благословения, отдать другому их. И если у тебя есть в Духе действительно желание поклониться Богу, вот я хочу тебе поклониться, да, ты это исповедуешь и переживаешь это внутри своего сердца, то... Эти благословения обязательно перейдут на другого человека, потому что такой духовный закон, так он работает. Вот, потому что мы обязаны таким вот образом благословлять друг друга. Некоторые люди вот пришли сегодня, у них нет настроения, у них нет желания, там, допустим, да? А ты можешь взять и дать ему, даже не зная этого. Он сам не знает, от чего ему стало легко и хорошо, от чего ему стало приятно, и он сам пошел на то, чтобы искать Бога. И это очень важно, и когда мы поем псалмы, если ты в таком же состоянии, как и я, сбиваешься, одно слово пропел, следующее думаешь, перепутал все, то гораздо лучше смотреть на экран и все-таки успевать за всеми, выговаривать каждое слово. И как вот я считаю, что это Дух Божий меня вразумил, что это же слышит Господь, что ты говоришь. Вот ты говоришь непонятно что. Тебе, чтобы догнать, тебе надо просто что-то промычать там. Потому что уже первые звуки, допустим, они пропели, а ты только включился, какое там слово следующее. И ты что-нибудь там уже как бы промычишь, какие-то звуки, потом следующее слово споешь, а потом опять промычишь. А если взять всю эту речь и послушать ее, что ты там говорил, то получается, что ничего не говорил. А некоторые вообще молчат, им это не нужно, и не поют, и не исповедуют в это время. Просто стоят и, может быть, где-то в другом мире витают. Но очень важно просто понять, что это реально работает, это реально даст тебе силу, это реально будет влиять на твои мозги, на твое сердце. И если ты успособишься не только себе взять, а еще и другим дать, то блажен ты будешь в своем действовании. Поэтому в следующий раз на прославлении не лови мух, не занимайся непонятно чем. Настрой свое сердце на то, чтобы действительно исповедать Бога. У нас есть слова, которые пришли от Святого Духа. У нас есть люди, которые писали эти слова и говорили, мне лично говорили, что это было под вдохновением. Значит, эти слова имеют силу, имеют помазание, и всякий, кто привязывает себя к этим словам, всякий, кто соединяется с этими словами своим сердцем, конечно же, он испытывает благословение и возможность через это подключаться к Святому Духу, потому что это его слова. Зачем он их дал? Для того, чтобы они работали. Писание же говорит, что слово мое не возвращается ко мне тщетно. Оно выполняет то, зачем я его послал. И это через Святого Духа Бог посылает человеку слово, превращает его, и музыка тоже от Святого Духа, и слова так, чтобы они были доходчивы до человека. И когда ты их слышишь, и когда ты соглашаешься с ними своим участием в этих словах, как они могут не работать? Как они могут не дать тебе результата? Просто не дай дьяволу уворовать эту очень серьезную помощь тебе, очень серьезный плюс, который даст тебе гораздо больше силы и возможности стоять против зла, против неправды. Отнесись серьезно. Мы уже сколько бьемся времени, я не знаю еще, когда мне Бог открыл об исповедании имени Господнего в церкви, об исповедании имени Бога в церкви, об исповедании Его воли в церкви, что это должны произносить уста, что в этом должны участвовать люди. Это нужно больше, чем проповедь и все такое. Ну, по-прежнему этот вопрос на тормозах. Почему? Да потому что есть тот, который знает, что в этом сила, и он боится этой силы. Поэтому довести ситуацию до того, что ты начнешь исповедовать, и ему придется отставать от тебя, от многих твоих идей, желаний, просто убегать, и не садиться тебе на уши, и не диктовать тебе, вот это тебе надо, вот туда тебе надо, сюда тебе надо, он это прекрасно знает. И когда ты воспользуешься Божьими обетованиями, когда произнесешь своими устами: «Я в твоей руке, я принадлежу тебе, я принадлежу твоей воле», там, допустим, что там в песне или не в песне, просто когда ты выходишь и исповедуешь вслух других людей, еще раз скажу, ты назидаешь себя, и ты назидаешь церковь, обязательно ты назидаешь церковь. Так говорит Писание, когда я говорю на незнакомом языке, я себя назидаю. Но когда я изъясняюсь ясно, я назидаю церковь. И когда я изъясняюсь умом, я назидаю ум другого человека. Но когда я изъясняюсь Духом, то есть Дух Святой эти вещи произвел внутри меня свое слово, то я, конечно же, влияю на духовную сферу и очень много благословения даю людям. Примите это, пожалуйста, ну, не так, что я читаю вам нотации какие-то или что-то. Это огромное желание видеть каждого из нас более стремительно двигающимся вперед. У нас очень мало времени. Очень мало времени. Нам надо вперед, нам надо собрать многие качества, которые позволят нам стать служителями Духа, служителями не буквы, а служителями Нового Завета, как избранные Божьи, которые понесут в этот мир Божью славу. Я прочитаю вам несколько мест Писания сегодня. И первое место прочитаю, это 7 глава Экклезиаста, 13 стих и 14. «Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй, то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. То и другое сделал Господь, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И что сделаешь прямым, то, что Бог сделал кривым. Все зависит от него. Он принимает решение, и если он что-то сделал, то уже невозможно ничего переделать, потому что Он есть Господин всего. Знаете, мы живем во время очень сложное. Я как-то, может быть, полгода назад говорил о том, что никогда уже мир не вернется к тем старым условиям, в которых мы жили, к которым мы привыкли. Время пришло совсем других обстоятельств. И я хотел бы даже почитать немножко из Писания, а потом вернусь назад к этому стиху, который я прочитал. Давайте откроем Матфея, все-таки 24 главу, 6 стиха почитаем. «Тогда услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут моры, глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Ну и так дальше. Как-то пару собраний назад мы говорили с вами, что Писание говорит о конце так, что когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Давайте я прочитаю это место, оно у меня есть. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 стиха прочитаю. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Значит, о временах и сроках нет нужды писать, сказал Дух Святой через апостола Павла. Это Бог должен открывать человеку, в какое время ты живешь, что Бог хочет от тебя сегодня, что тебя ждет завтра, к чему тебе нужно приготовиться. Вот эти вот все вещи должен Бог Духом Святым открывать людям, которые ищут Его воли. Все остальные, как вор ночью приходит. Он приходит тогда, когда самая большая вероятность, что ты спишь, под утро, где-то там, я не знаю, 3 часа утра, там, может, чуть даже раньше, смотря как там это самое, но он действительно выбирает время, когда он точно знает, что крепко спят. Так и здесь он выберет именно такой момент, как вор ночью придет. И это никак не уразумеет нечестивый, как бы он ни старался, что бы он ни делал, он не будет это видеть просто. Но Бог говорит, вы не во тьме живете, чтобы этот день вас так застал. Вы дети света, и вы должны знать, вы должны понимать, что происходит сегодня, что происходило вчера, и обязательно должны знать, что будет происходить в будущем. И вот здесь он говорит, что когда вы услышите о войне, о всяких военных слухах, вы не ужасайтесь. Интересны вообще-то фразы «война» и «военные слухи». Военные слухи – это не война, это то, что люди переживают и ожидают. Слухи ходят, что война неизбежна, война скоро, война мировая, война там такая, сякая. Это военные слухи разные. А услышите о войнах, что... Ну, действительно, народ восстал на народ, царство восстало на царство, губят друг друга, убивают друг друга. Это войны, да? И он дальше говорит, что не только войны, а глады, моры, землетрясения по местам. И дальше он объясняет, это... начало болезней, когда вы вот это все увидите, это начало болезней. Интересно, что это слово переведено немножко неточно. Это родовые схватки, когда женщина уже вот перед родами. Когда вы это все увидите происходящим, вы знаете, что это уже родовые схватки. Скоро, очень скоро что-то большое родится в мир. И вот дальше Писание говорит, что вы должны знать, вот это еще не конец, а конец будет, когда люди скажут, мир и безопасность, мы все-таки нашли пути, как управлять этой землей, как сделать так, чтобы люди не бунтовали, не враждовали, чтобы все были довольны, чтобы у всех был хлеб на столах, чтобы все было хорошо. И вот они добились всего этого и говорят, мир и безопасность, все уже войны в прошлом, безопасность в прошлом, все мы так отрегулировали и поставили так, как нужно. И Писание говорит, что вот тогда и придет конец. Тогда будет всему конец. Я должен вам сказать, что сегодня, вот даже возьмите войну, допустим, там Первую мировую или Вторую мировую, еще не было никаких серьезных технологий, не было никакого даже представление о том, что вся земля может объединиться и искать, как найти пути, ну, стабильности, того, чтобы не возникали войны, того, чтобы как решить вопрос с бандитизмом и с прочими всякими вещами, как решать природные катаклизмы. И мы видим сегодня конференция за конференцией, и поджимает людей войны, поджимает людей эпидемии, поджимает и будет поджимать всякие очень серьезные катаклизмы, с каждым разом все больше и больше. Знаете, как родовые схватки, они призваны к одному, чтобы родилось что-то, чтобы родилось то, что, ну, все-таки, вот сегодня, допустим, Европа, там, скажем, Западная Америка живут более или менее преуспевающие, да, нет нужды особо беспокоиться. А если начнутся серьезные проблемы, то ли связанные с эпидемиями какими-то невозможными, то ли связанные с природными катаклизмами, когда природа просто выходит из полного контроля и непонятно, что творится, то ли войны, но все это Писание говорит, обязательно будет, потому что нужны предродовые схватки. Нужно, чтобы человечество бросило свои мясничковые интересы и подумало, давай же все-таки правда подумаем, как сделать так, чтобы всех уравновесить, всех успокоить, всем дать какие-то возможности, чтобы люди жили спокойно, не бунтовали. Понятное дело, что они не найдут ничего, кроме как какие-то возможности блокировать твои негативные какие-то стороны в твоем естестве. Я не знаю, видели вы или нет, но кто-то мне из наших присылал речь, значит, Билл Гейтса где-то на какой-то конференции еще лет 10 назад, где он сказал, что ученые разработали, я не помню, то ли это какое-то лекарство, которое, то ли просто влияние, но они научились влиять на экстремистов, на вот этих радикалов, мусульман, религиозных. Вот какой-то они нашли религиозный ген или вот такой радикальный ген и научились на него влиять. То есть, если ты какой-то экстремист, радикальный там мусульманин, просто на тебя повлияли, и у тебя этот ген заглох, и ты более или менее спокоен, не надо тебе идти и убивать неверных там и джихады всякие делать, ты просто себе живешь и все. То есть человечество уже пришло ко всем этим вещам. Нужно только сильно большое давление, чтобы все общество согласилось. Да, нам нужно что-то делать, чтобы не было вот этих всех проблем, которые у нас, чтобы земное общество людей могло быть послушным, могло выполнять какие-то правила, законы, всеобщие, как говорится, ценности человеческие разработаем, поставим, и все будут счастливы на земле, будет мир, будет благоденствие, не надо будет, это же, если столько, сколько тратят государства на вооружение, если бы это все пустить, скажем, в сельское хозяйство, я не помню, правда, проценты, но во много раз можно было бы увеличить благосостояние людей по всему миру. Это ужасные траты, и все прекрасно понимают, что это глупо, они ничего не дадут, эти траты. конце концов, нельзя их сдержать, все больше и больше все это разносится. Вот. И все ищут, на сегодняшний день очень много таких кричащих тупиков со всех сторон, и люди, ученые, люди, политики, все ищут сегодня очень усиленно, как подойти к тому, чтобы обезопасить землю, чтобы мир наступил на земле. И они придут к этому, говорит Писание, но оно четко определяет нам, что это и будет концом для них. Вот в чем проблема. И мы знаем из Писания, что когда ты видишь, что начинают распускаться почки, вот ты вышел на улицу зимой, все мертво, вышел ближе к весне, ты видишь, набухли почки. Скоро начнется весна, скоро лето начнется, так написано в Писании. Так и здесь, ты знаешь, у тебя есть признаки пришествия Господня, ты знаешь, скоро будут решительные, окончательные действия на земле, когда Бог будет производить свою работу. И что нужно мне, чтобы встретить этот час? Не как глупый человек, который ни к чему не приготовленный, а чтобы встретить этот час, имея и снаряжение, и кто, значит, предупрежден, как говорят мирские люди, тот и вооружен. И это правда. Если тебе говорят, что вот, пожалуйста, знай, вот там через какое-то время будет вот так, вот так, вот так. Значит, если ты понимаешь это, видишь это, да, ты что-то делаешь для того, что тебе скажут, допустим, что скоро будет голод. И, ну, ты пойдешь, закупишь продуктов. Я вот очень хорошо помню, была одна женщина, я был еще молодой, и ее не любили, кстати, там начальствующие эти все религиозные верхи, как говорится, но она интересно пророчествовала всегда, так что, ну, странно было для многих людей. Она один раз это самое, как подпрыгнет и грохнулась на пол. И пророчествует оттуда с полу: так я потрясу скоро эту всю землю. И буквально там совсем чуть-чуть прошло время землетрясения. В Молдавии было серьезное. Вот. И однажды она пророчествовала и говорила, что вы не верите в это, но очень скоро хлебные полки опустеют, не будет хлеба. А я помню, мы шли с собрания и высмеивали ее. А, хлеба никогда не было такого, чтобы хлеба не было. Хлеб всегда будет. Что-то она заговорилась, эта женщина. Прошло чуть-чуть времени, и все, пошли перебои, пошли эти все... Союз этот распался, и действительно, зайдешь в магазин, утром все разобрали, полки пустые. Я потом вспоминал, думаю, вот так всегда, настолько упрямый человек, настолько он гордый, а, да, говорите там, вы там сильно умные, мало ли что вы там напридумали, я буду вас слушать. А потом, когда происходит это, ну хорошо, что физического хлеба не было. А если Бог сказал бы, вот у тебя время, немножко, а приходит такое время, когда ты будешь ходить от моря до моря, ища слов Господних, ища духовного хлеба, и не найдешь. Тоже, наверное, посмеялся и сказал, да, пугает, рассказывает. А представ, что оно раз и произошло, раз черта проведена, и уже Бог никому ничего не говорит. Проси, не проси, ищи, не ищи. А он просто молчит, и все. Такое время будет, так говорит Писание. Вот, поэтому, конечно же, нам надо знать времена и сроки. Нам надо понимать, мы не во тьме, чтобы этот день застал нас, как тьма ночью. Мы во свете, мы должны быть во свете. И поэтому давайте немножко, совсем чуть-чуть порассуждаем на это, так как я один сегодня говорю, нету больше говорящих. Может быть, вам будет и скучно меня слушать так долго. Ну, пожалуйста, послушайте. Первое, на что я хочу обратить внимание, просто интересные случаи прочитаю, которые были в Писании. Вот давайте откроем Луки 13 главу, я прочитаю с 1 стиха и ниже. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». То есть люди взяли овечек, ну, кто большой грех сделал, взял вола, и идут в Иерусалим, чтобы принести в храме жертву, так Бог сказал. За каждый конкретный грех неси жертву повинности в храм Божий, а храм в Иерусалиме. И вот они идут туда со своими жертвами, а Пилат издал закон, что никаких жертвоприношений, все, хватит дикостью заниматься, хватит животных тут убивать. А они подумали, подумали, говорят, кого нам слушать, этого римского, этого самого безбожника или Бога нам надо слушать? Конечно же, Бога. Они взяли свои жертвы и идут себе в Иерусалим, думают, Бог нам в помощь. А Пилат вышел, воинов послал, порубил их всех вместе с ихними жертвами, кровь смешал их всех. Вот так, налево-направо всех рубили. И всех порубили. Не говорит Писание, сколько человек там было, но, наверное, прилично было людей, потому что, ну, такая звучная была история. Все о ней говорили. Вот. А потом он дальше говорит. Или те, которые, на которых упала башня Силуамская. Вы думаете, что они были грешнее других людей? Что они вот так погибли? Нет, говорю вам, Христос сказал. Но если вы не покаетесь, все так же погибнете. Это же вот эти слова Христа, они относятся не только к тем людям, которые там сидели. Это ко всем поколениям, это к нам тоже. Он нам говорит, что если вы не покаетесь, если ты не покаешься, в своем неправильном действии, то ты также погибнешь. Как также погибнешь? Ну, вот так, внезапно. Погибнешь, может быть, даже дожив до глубокой старости, но погибнешь так, что у тебя не будет такого, что течение совершил, веру сохранил. Все. Раз – и все у тебя произойдет. Я сделаю здесь оговорку немножко. Не следует думать, что все, кто внезапно погиб, это люди непокаянные. Очень многих людей Бог забирает, только Он знает причину, почему Он их забирает. Это другая категория людей. Мы говорим сейчас о людях, которым не нужна правда Божия. Вот я читаю дальше, ниже, смотрите, что здесь написано. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И дальше. «И сказал им притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби его, на что она и землю занимает. Но он сказал ему, господин, оставь ее еще на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Он продолжает свою мысль. Еще раз обратите внимание. Вот он сказал, пятый стих, «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И дальше шестой стих. «И сказал им притчу». Ну, тут мы сразу видим, что сказал им притчу к тому, что сказал выше. Поэтому это притча не о народе израильском, некоторые говорят. Это о народе израильском притча. Вот Бог их, им 3,5 года проповедовал, они не захотели, и все, их Бог срубил. Вот. Это притча о всяком человеке, который внезапно погибнет, который не находится в планах Бога. Ты зачем мне нужен? Зачем я тебя посадил в саду? Она, эта смоковница, думает, ну я же зеленая, я полная жизни. Я же вот тут тень делаю, я же тут вот такая красивая в этом саду. Он говорит, я ищу плода на ней, на что она мне нужна, если она только зря место тут занимает. Сруби ее, чтобы ее тут не было, посадим какое-то другое дерево на ее месте. А естественно садовник говорит, оставь ее еще на этот год. Кто-то мне сказал такую глупость, что я ее обложу навозом, это значит, ну, сделаю так, чтобы воняло вокруг нее. Нет, обложу навозом, это значит, удобрение дам. Сельские люди знают, что в бывшем Советском Союзе не было никакого другого удобрения, кроме, извините меня, сами знаете что. Вот, и это самое лучшее органическое удобрение. Поэтому имеется в виду, что я удобрю почву и окопаю ее так, чтобы ну, была ямка, чтобы туда вода собиралась, и чтобы, может быть, она принесет какой-то плод. Но если не принесет, тогда срубишь ее. Итак, что имел Господь в виду, когда Он говорил, если не покаетесь, все так же погибнете? Он имел в виду, что ты должен знать, для чего тебя Бог пригласил, для чего, что Он от тебя хочет, зачем ты Ему нужен. Ты должен это понять, ты должен это увидеть. Вот только тогда твоя жизнь в Его руке. Когда ты, ну, я не могу прийти к соседу и сказать, что я буду воспитывать твоих детей. Я буду от них требовать это, и это, и это. Я не имею права. Это чужие дети. Точно так и здесь. Бог говорит, я хочу заботиться о тебе. Я хочу быть твоим Богом. Но ты мне должен дать это право. Быть твоим хозяином, быть личностью, которая будет определять для тебя то, что хорошо и плохо, и подсказывать тебе. Но мы знаем, что очень многие люди, они как бы считают это лишним. А потом, если происходит какое-то горе, причем неважно, верующий это человек, неверующий это человек, всех одинаково. Христос сказал, вы думаете, что они были больше грешниками, эти люди? Нет, они такие, как все. Может быть, даже лучше всех. Но они раз и погибли. Вот сейчас идет война, очень много людей пишут, сколько историй таких я уже прочитал, что такой хороший человек, мама там, дети малые, все, бомба попала прямо в нее, и пятое, десятое, просто читаешь и ну, начинаешь это все представлять, и ты боишься, что можешь инфаркт получить от одних только переживаний, как это переживают малые дети, как это вообще, как эта картина выглядит вся, вот как это все происходит, да? И, ну, религиозные люди, они стараются не думать, а почему Бог так сделал, почему Он допустил? Они, ой, чтобы не согрешить, об этом не буду думать. А надо бы думать, почему Бог что, злодей? Почему Он хороших людей, ну, допускает, что на них падают бомбы? Он же все контролирует, Он же всех видит. А Бог говорит, Он говорит в Своем Слове, что если ты даешь мне право быть твоим Богом, если ты хочешь, чтобы я занимался твоей жизнью, ты должен дать мне пермит на это. А чтобы это сделать, нужно понять, что я хочу от тебя. Зачем ты мне нужен? Ты мне нужен, чтобы ты начал приносить плод. А если ты не приносишь плод, я просто отодвинусь от тебя. Это не значит, что возьму топор и буду тебя рубить. Нет, я от тебя отодвинусь, ты, может быть, до старости доживешь. Но ты все равно умрешь так же, как умирают те, которые от башни Силуамской погибли или от Пилатова злости погибли. Вот, потому что ты мне такой не нужен. Есть люди верующие, которые день и ночь ноют, с утра встают, Господи, сохрани, благослови, помоги мне, там, чтобы ничего не случилось ни со мной, ни с моими детьми. А оно, бах, и случается в самый неожиданный момент. Почему? Да потому что ноль твоя молитва. Не нужна она Богу. Нужно Богу твое посвящение, твое искание, что ты хочешь от меня, кто ты, что я должен делать, Господи, в этой жизни, куда мне двигаться, чтобы у меня был плод. Вот в таком случае, конечно же, волосы человека посчитаны на его голове. Почему я об этом говорю сегодня? Потому что я знаю и свидетельствую вам, что время наступает очень трудное. И не надо думать, что мы спасемся в Америке или где-то уедем там в Перу, где-то в лесу там мы будем сидеть, и нас там не достанет. Будет скорбь по всей земле. Вся земля будет покрыта скорбью. И нигде ты не спрячешься, и ничего тебе не поможет. Единственное, что может и будет работать, это твое тотальное посвящение, твое абсолютная твоя отдача своей жизни под Его волю. Я знаю, что у тебя есть план для меня. Для любого человека у него есть план. Что он хочет, чтобы этот человек делал, сделал в конце концов, чтобы как он прожил. У него плохой ты, хороший. Ему даже плохие часто больше нужны, чем вот эти хорошие. С хорошим настолько трудно справиться, настолько эти люди самоуверенные, они настолько считают себя правильными, достигшими. А вот тот, кто сломался, тот, кто ну, сильно разбит, расстроен, Бог говорит, вот на этого я как раз и презрю, вот этот мне как раз и нужен. Потому что он не станет хвалиться своими заслугами, там, нос подымать перед другими, которые не умеют так делать. Наоборот, он, если увидит человека, который, как он сам когда-то в какой-то грязи валялся и выбрался оттуда милостью Божией и увидит другого человека, кто лежит в такой же грязи, он никогда не поступит с ним гордо, что «а, ты вот, как ты можешь, как ты такой бессовестный, как ты туда попал». Он будет знать, что все мы люди, ничего не стоящие, и наши все способности – это ноль. Вот. Поэтому Бог этих людей по-особенному ищет, они ему по-особенному нужны, потому что так написано в Писании. На кого Бог презрит? Вот он смотрит везде, смотрит по земле. Я часто применяю выражение, что семь пламенных очей Бога. И некоторые люди смеются, что я такое говорю, такого нету в Писании, тра-та-та. На самом деле есть в Писании, если читаешь хорошо книгу Откровения, то ты видишь, что у Агнца семь очей, а в первой главе написано, что очи его как пламень огненный. И в Ветхом Завете есть место о Христе, который говорит, что это «я поставлю этот камень, у которого семь очей». И мы знаем, что это семь очей, и что эти очи огненные действительно. И если я говорю семь пламенных очей, я не делаю никакого там выдумывания, это истина Писания. Полнота пламенеющих, все прожигающих, все видящих очей. Со всех сторон он тебя в профиль, в фас, сзади, со всех сторон, с того боку, с этого боку, он тебя видит и проникает во все твои мысли и дела. Поэтому семь полнота таких вот пламенных очей. Так вот, Бог действительно ищет, на кого бы ему презреть, старое русское слово, кого бы ему найти, увидеть, кто бы ему понравился. Вот он смотрит, 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 и Писание говорит, вот на кого я презрю. На смиренного, на сокрушенного, сломанного, поломанного всего. И на трепещущего перед моим словом. Три качества. Не надо мне твоя правильность. Я тебя сделаю за секунду правильным. Не надо мне твои добрые дела, которые ты думаешь, что ты вот придешь, скажешь, а я там то делал, я там то, я был хороший. Ничего мне это не надо. Мне надо, чтобы ты сломался. Мне надо, чтобы ты трепетал перед моим словом, был смиренным человеком. То есть человек, который действительно понимает, что это я, маленькая букашка, а это Бог. Настоящий Бог. И чтобы пред Богом закрывались мои уста, закрывалось мое я, чтобы все то, что он сказал, я мог быстренько раз выполнить и все. Вот что говорит Писание о Боге. Поэтому мы должны понимать, что нам нужно, чтобы он нам отвечал, чтобы он на нас обратил внимание. Я знаю, что он и сейчас, вот даже в эти секунды, он стоит и смотрит на каждого из нас и ищет себе таких людей, кто бы сломался в своей душе, кто бы признал себя совершенно неспособным ни на что доброе, кто бы сказал бы ему, что мне нужна помощь, ты только один можешь меня вытащить, у меня нет сил. Причем это верующий ты, неверующий ты, Бог всех ведет в это состояние, всех. Апостолы после того, как они 3,5 года учились у Христа, они все оказались в этом состоянии, они все опустили свои головы и признали, что у них ничего доброго внутри нету. И только после этого Бог имел возможность их поднимать и вводить в свою славу. Поэтому, если дьявол грузит тебя, что ты грешник, и Бог тебя не услышит, пусть он меньше врет. Бог как раз наоборот этих людей слышит по-особенному, если только они действительно осознают, что они грешники. Вот. Поэтому мы должны понимать, что время тяжелое, и скорби будут и у нас, и большие скорби будут, и мы должны быть готовы к этим скорбям и понимать, что делает Бог, зачем Он делает, потому что пришло Его время. Вот. И, конечно же, последнюю историю расскажу, и мы будем молиться. Вы знаете эту историю. Иисус проповедовал большой толпе народа и сказал ученикам: давайте на другую сторону озера переправимся. Сели в лодку, это, представьте, 12 учеников, и еще там написано, еще некоторые с ними. Сели в лодку и поплыли. Там, видать, ну, на корме впереди какое-то место было. Я думаю, калачиком Иисус там свернулся, потому что вряд ли там постель была. Ну, лодка, знаете, рыбацкая. Он, написано, там лег и заснул. Я только вот представить не могу, как он мог спать, если началась буря. И Писание говорит, великая буря началась. Видишь, рыбаки, они закаленные, они не боятся ничего, они всю жизнь на море. А тут написано, что они пришли в ужас. Волны такие, что захлестывает в лодку вода. Они вычерпывают оттуда, а вода, ну, добавляется, и уже сейчас потонем. А он себе спит там. Впереди. Они как-то его растормошили, потому что я не представляю, как он спал. Его тоже кидало туда-сюда наверняка. Но я так был уставший. Ну, он много ночами не спал. Так был уставший, что, ну, вырубился, как, извините за такое слово, полностью. Ну, они как-то его растормошили. Что, тебе нужды нету? Ты же видишь, что мы погибаем. Вода, вот уже пол лодки, сейчас еще чуть-чуть и потонем. Он стал, запретил этому ветру, буре этой, но странные слова сказал. Мало веры, чего вы такие боязливые? Чего вот вы такие боязливые, мало веры? Ничего себе, мало веры. Ну, факт, это вещь упрямая. Мы же видим, что еще чуть-чуть, и все. Значит, о чем? Конечно же, он знал заранее, что эта буря будет. Специально преподал им этот урок, чтобы потом сказать им эти слова. Но о чем это нам говорит? Когда человек отдает свою жизнь Богу, по-настоящему отдает Богу, он совершенно приходит в полный покой. Он уверен, что все в его жизни содействует ко благу. Все будет так, как хочет Бог. Вот представьте себе, какая бы ни была буря, а у меня есть вера. Мы говорили много о вере. То есть внутри есть слово, которое меня держит. Это слово как якорь, заброшенный внутрь меня, потому что я не знаю, как я верю, почему я верю. Буря ревет, а я верю. Настолько неестественная ситуация, а я верю, что все под его контролем, он знает, что он делает. Вот мы будем соприкасаться со временем очень тяжелым. Никто не думал на Украине, что там будет такое. И никто не думает здесь, что будет что-то. И это не обязательно связано с войной. Это могут быть разные проблемы, которые будут очень сильно вводить в ступор людей, потому что они привыкли жить вольготно, спокойно, безо всяких проблем особых. Пошел в магазин, все есть, медицина вся есть, все есть. Но не всегда так будет. Мы никогда больше не вернемся к той старой жизни. И хотите верьте в это, хотите нет. Поэтому надежда на Господа и посвящение твое Господу должно быть совсем другим. Если ты хочешь удержаться в то время, что любая буря, любые обстоятельства, что бы ни было, а я совершенно спокоен. Вот совершенно спокоен, потому что у меня есть вера. Понимаете как? Это очень важно. Я слышу очень много людей в такой панике. Что делать? Куда бежать? Где спасаться? Может, вы не сильно такие впечатлительные люди, а я себе всегда пытаюсь картину представить. Как этот самый главный, я не знаю его фамилию, он сказал, я вот стою здесь возле разрушенного дома, и я представляю, что мои внучки там, жена моя там, они бегут, снаряд сюда, туда, лестница разрушена, куда им выбегать, и он это все представляет себе. И тогда более картина ясная становится, да, человек жестокий. Когда меня касается моих детей, он будет думать по одному, а когда касается чужих, ну, кто его знает, там, как они, там, я не виноват. А когда он представляет своих детей, что вот если бы они жили в этом доме, как бы это все происходило, вот тут он уже ярко это чувствует и понимает. Поэтому мы должны, конечно же, понимать. Знаете, я все-таки еще буквально немножко займу ваше время и две истории расскажу, которые я уже рассказывал много раз. Я эту картину видел своими глазами. Молодая мать и ребенок только родился там несколько месяцев, и он плачет, не переставая, кричит, уже голос потерял. И никто не может ничего сделать. И врача вызывали, и то, и сё, ничего не помогает. Бабку нашли одну, которая, ну, что-то у нее, видать, есть. Она пришла, и все так окружили его, этого ребенка. И она, давай ему массаж делать на животе. Что-то там массажировала. Он как пукнет. И заулыбался сразу ребенок. И надо было видеть всех этих мамаш, бабушек, теть, которые там. Все заулюлюкали. Ой, ты молодец. Ой, ты какой молодец. И такие все довольные, что он пукнул. Знаете? Если ребенок пукнет в один год, скажем, ну, может, шутя, кто-то его там как бы скажет, ну, ты смотри, нельзя так делать. Но если он запомнит, что это приносило радость людям и начнет это делать в 20 лет, то он обратную реакцию просто услышит от всех вокруг. Это однозначно главная беда христианства, что он понял что-то вот в детстве, схватился мертвой хваткой и не хочет понять, что это уже издевательство над всем божественным, что это надо давно бросить, надо отказаться от этих вещей. Время другое пришло. По-другому нужно видеть эти все вещи, чтобы не остаться глупым человеком. Нет. Будет держаться, потому что это моя вера, это так мои отцы верили, это так нужно, и все такое. Другой подобный случай тоже. Я знал этого человека, он всю жизнь прожил в городе, и такой ботаник, знаете, очкатый. И он попал где-то, где лошадь продавали. И лошадь это, как-то они умеют так губы разводить, и зубы показывает и ржет. И это его настолько впечатлило, что он, маленький ребенок. И он спрашивает у матери, говорит: «Мама, а чего у нее зубы желтые?» А мать: «Возьми да и скажи», говорит: «Если зубы чистить не будешь, у тебя будут такие же желтые, как у этой лошади». Ну, она сказала правильные фразы для ребенка, чтобы он, у него был стимул чистить зубы. Он говорит: «Когда я стал взрослым, я пришел к доктору. Доктор говорит: ты что делаешь со своими зубами? Ты стер уже всю эмаль с них. Что ты творишь?» А он говорит: «За все время мне даже ни разу в голову не пришло, что зубы чистятся не для того, чтобы они не были желтые. Я вот ухватился за эту фразу в детстве, и все, я открою рот, гляну опять желтые, и опять начинаю их влево-вправо чистить так, чтобы они не были такими желтыми». И это же не только в детстве, всю свою, это уже был, ему лет 20 было, наверное, когда это он рассказывал. Вот, это же человек, ладно бы, он ничего не соображал. Просто вот что-то заклинило в мозгах, сильно яркое было впечатление, и больше не было времени об этом подумать, и 20 лет потерял на пустую трату времени, потому что он не чистил внутри нигде ничего, он чистил снаружи, потому что ему главное, чтобы они не были желтые, потому что мама так сказала. Вот так и Бог. Бог говорит человеку детские вещи, говорит ему, как Писание говорит, что младенец не сведущ в слове правды. Он не знает правды, он ребенок. Ему надо детским языком говорить. Ему сказали, и он потом ухватился за это, всю жизнь делает. А оно уже давно не работает ничего, а он упрямо делает, потому что вот так мне сказали, это был Бог, я тогда помню, я чувствовал такую близость Божью, и он так мне помог, и все. И попробуй человека убедить, что это уже совсем глупо и дико продолжать. Вот, поэтому мы знаем время, в которое мы живем, и нам надо меняться, нам надо забыть старую жизнь и понять, что завтра со старой жизнью мы просто-напросто окажемся последними глупыми девами, которые все потеряют, потому что тех трудностей, которые нас ожидают, мы не представляем даже. Но мир пройдет через эти трудности, и как раз в трудностях и откроется Евангелие Царства. Вот эти предродовые схватки, они уже начались, и они будут только увеличиваться, и мир будет подводить к Антихристу, к тому, чтобы нашлись какие-то универсальные законы, универсальные правила, которые объединят весь мир. Это сейчас просто на прямой линии движется, без остановки. Поэтому благослови вас Господь понимать время и знать, как в Писании написано: «Блажен народ, который знает трубный зов Господа. Он ходит в свете лица Твоего, Господи». Я думаю, что следующее служение у нас будет либо преломление, а Эдика нету, потому что у нас не было хлебопреломления. Сделаем хлебопреломление следующее воскресенье. И сегодня еще раз помолимся за людей, которые нуждаются, за людей, которых держит дьявол. за людей, которые находятся в каком-то состоянии, которое мы не можем определить. Мы видим, что человек мучится, человека жизнь уходит из его тела, из его естества. Он не виноват, и мы должны найти ответ на эти вопросы. И наша молитва неважна, не получается, это тоже плюс, потому что все равно сегодня не получается, завтра получится. Мы найдем веру. Мы найдем веру, если мы будем искать веру. И мы обязаны искать веры, как бы ни смеялись над нами другие люди. Нам нужно найти слова, которые мы будем говорить Богу, и Бог будет говорить: «Вот он я». Иначе мы будем подлецами и негодяями, видя то, что происходит, имея определенные возможности взять и что-то решить, а мы себе живем непонятно чем, какими интересами. Нам надо найти веру. И мы найдем ее, и у нас будут слова веры, которые мы скажем Господу, и Господь по нашей вере даст нам. Аминь. Пусть имя Бога будет благословенно. Поэтому давайте встанем для молитвы сегодня. Святой Владыка, Бог Небесный, к Тебе единому мы прибегаем сегодня. Ты только Ты знаешь все и контролируешь все. Ты переполнен любовью, Ты переполнен справедливостью, потому благо человеку, который бежит к Тебе. У Тебя он найдет покой и всякое благословение. И Ты открыл нам это, и мы сегодня открываем свои уста перед Тобой и говорим: Господь, мы нуждаемся в Тебе, чтобы во всем и всегда Ты был нашим господином, чтобы все, что есть, мы могли делать ради имени Твоего, благодаря Тебя за все. Господь милосердный, благослови нас знать времена и сроки, понимать то, что Ты делаешь в это время, то, что Ты будешь делать завтра, чтобы нам не оказаться среди глупых, невежественных людей. Господь, благослови нашу церковь, всех людей, кто есть здесь, кого нет здесь, Господь, милостью Твоей, благодатью Твоей влияй на каждое сердце, чтобы никто не остался опоздавшим. Боже милосердный, Боже праведный, сегодня вокруг нас очень много скорбей, много людей, которых похитил дьявол, проглотил дьявол, то ли наркотиками, и то ли развратной жизнью, то ли деньгами, то ли еще чем-то, он заглотил их душу. Господь, Ты сказал, что мы должны спасать обреченных на заклание. Ты это право, эту обязанность переложил на людей и сказал: вооружитесь, возьмите все необходимое, идите и делайте дело мое, Господь. А мы до сих пор не в состоянии, не можем что-то делать для Тебя. Мы нуждаемся в Тебе, мы призываем Тебя и молим Тебя: управляй нами так, чтобы остаток нашей жизни был благословен Тобой настолько, чтобы мы многое успели во имя Твое и для славы Твоей, Царь царей. Господь милосердный, Ты знаешь всех болящих, Ты знаешь всех томящихся, Владыка неба и земли, и опять же Ты все смотришь и ищешь себе человека, у которого будет вера, у которого будет способность влиять на себе подобных и совершать дело Твое. Так Ты, такие условия Ты поставил земле. Господь, мы нуждаемся в вере, мы нуждаемся в истинных словах от Духа Твоего Святого, чтобы каждый из нас мог решительно влиять на этой земле, на всякое зло, на всякое проклятие, на всякое противостояние воли Твоей, Господь, силою Твоей, разрушая всякую тьму. Владыка неба и земли, благослови нас милостью, благослови нас защитой, благослови нас Твоей помощью, дабы мы не оказались бесплодными, бесполезными для Царствия Твоего. И тогда все беды могут дойти до нас. Но не о бедах мы печемся сегодня. Мы хотим послужить Тебе, потому что знаем, что у Тебя правда, Ты Бог, Ты совершенство, и это действительно блаженство отдать свою жизнь Тебе ради Твоей воли, ради Твоего царства. Посему благослови нас, Отец, благослови нас, просим, благослови нас, Господь. И мы благодарны Тебе за все. Впредь даруй нам Слово Твое на каждый день и веди нас путем, который приведет нас к жизни и жизни с избытком. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.